Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как познать себя и найти свое место в этом мире? Как научиться отстаивать свои ценности и взгляды? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях художница и педагог Дарья Попова. Даша, привет.
Привет.
Ну что ж, давай попробуем сегодня... В четверг, апрель, прекрасное время, весна уже стучится, несмотря ни на какие похолодания, неотвратимо, поэтому попробуем себя сегодня найти, обрести, познать и так далее. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, что может помочь человеку найти свое место в жизни? Что может помочь человеку найти свое место в жизни? Начну я с... цитаты Антона нашего Павловича Чехова, у которого и ружье должно стрелять, если оно висит в первом акте. Да. И самопознание должно быть хоть где-то. «Познай самого себя» – прекрасный и полезный совет. Жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом. Да. Не, ну почему? Антон Павлович, конечно же, в общем, он обманывает нас, потому что древние много советов надавали. Мы сегодня попробуем вспомнить эти советы, да, древних. Но все-таки, действительно, как познать себя и вообще, почему все это нас так беспокоит. Давай вот с чего начнем. Вот как ты думаешь, почему вопросы о своем месте в этом мире и о том, кто мы на самом деле, такие важные, такие мучительные для нас? Что нас мучает вообще больше всего?
Я думаю, что в любом случае все вопросы, которые касаются нас самих, в любом случае нас больше всего тревожат. Все-таки, конечно, мы преимущественно нацелены на себя, и вопросы о самопознании, вопросы о месте в мире, собственно, по большому счету определяют нашу жизнь. Потому что от этих решений зависит то, как мы живем, что мы делаем, что мы выбираем, каких ценностей придерживаемся и так далее. В принципе, без понимания вообще, кто я и что я хочу, и что я хочу от этой жизни, это как-то сложно выстраивать. Поэтому, конечно, это... такой вопрос, с которым регулярно сталкиваешься, даже когда ты уверен, что делаешь все правильно, все равно рано или поздно начинаешь тоже еще корректировать некоторые моменты.
Ну, смотри, простроенная жизнь, она же предсказуема и понятна, да? Вот за тебя родители решили, они, не поверишь, я знал несколько людей, особенно одного человека, и когда он рассказал про свою жизнь, я думаю, ты вообще как это, ну, есть-то сам научился, ты мне объясни, да? То есть родители, ну, он такой из элитной московской семьи, он, собственно, в детский сад уже ходил, а родители уже знают, во-первых, какой детский сад, а это, ну, нет, ну, он намного младше меня, вот, поэтому это уже были другие, понимаешь, другие... другое время, другие года. Вот он, в какой детский сад, он, естественно, ну, любой родитель там пытается, попробуй тут выбери, да, у них был выбор, в какой детский сад он должен ходить. А, ладно, ну, выбирать школу, тоже это понятно, что ты там размышляешь, как, где ребенок будет учиться, вот, и так далее. А вот что это за школа? Но там выбирали не только школу, выбирали ему друзей, компанию, с кем он должен дружить. И в конце концов, ему там, значит, подбирали каких-то кандидатур из девочек, с хороших семей, понимаешь? То есть потом, соответственно, какой университет он должен поступить и так далее и тому подобное. И когда ты, ну, разговариваешь с этим человеком, ты понимаешь, что вот эти вот, вот эта простроенная жизнь, то есть, ну, там он был юристом в крупной юридической фирме, а ты знаешь, как пашут юристы, да, они почти круглосуточно пашут, да, то есть вот там Я приехал домой, там пару часов, значит, поспать, переодеться, принять душ там и вперед обратно на работу, да. Вот. И когда ты спрашиваешь, слушай, ну а зачем? Вот в чем смысл? Ну вот там, типа, вот ты себе капитал зарабатываешь, а потом живешь для себя. И у тебя потом просто нечем будет жить. Да, вот в таком ресурсе, ну, в таком режиме просто не будет ресурсов потом у организма. Ты будешь потом все эти деньги отдашь на то, чтобы восстанавливать здоровье. Ну вот, и такие вещи, понимаешь, вроде все же просчитано, все логично, что не надо, зачем думать, напрягаться. Есть ли, вот, не знаю, там в твоем окружении или встречал ты людей, которых вот такие вопросы вообще не беспокоили, считали, что все это какие-то интеллигентские. Главное, ну, денег заработать побольше и так далее.
Честно, в моем окружении таких людей нет, в принципе. У меня, видимо, так складывалось все, что меня окружали такие же вечно ищущие. Обычно, на самом деле, интересно, что я обычно была таким человеком, у которого более-менее все понятно. Точнее, как сказать... Я достаточно рано определилась просто с какими-то вещами, как мне казалось. Но потом я тоже начала перестраивать и менять маршруты. Но это все равно исходило от меня. То есть определение этих решений каких-то, то есть куда пойти, что делать, все равно это, ну, это была моя инициатива. Но в целом, честно говоря, я просто реально... Как-то Господь, видимо, меня вел мимо этих людей, поэтому я знаю, что такие есть, и их достаточно много, но просто, наверное, это не мое окружение совсем. Мое окружение достаточно такое спонтанное, хаотичное, и либо просто очень постоянно думающее и саморефлексирующее.
Вот Ольга написала, бедный человек, он прожил не свою жизнь, а мечту родителей. Но как бы там много чего нужно сказать, что ну, я не уверен. Ну, то есть он, опять же, стремился к определенным вещам в своей жизни, которые, ну, ценностные, да, которые, например, мне были не близки. Он этих вещей вроде бы добился, и я вот не уверен, он сейчас счастлив или нет, да? Потому что понятно, что в его жизнь там довольно рано зашли психотерапевты, психологи и так далее, да? Потому что с таким, не знаю, с таким жизненным бэкграундом, да, очень сложно, в общем, сформироваться как вот такая самостоятельная личность, да? И в этом как раз весь смысл, да, того, что я могу определять для себя и как я могу определять для себя. Но я вообще, честно говоря, знаешь, я смотрел, как ты понимаешь, у меня такой жизненный бэкграунд очень разный. То есть я достаточное количество времени провел, будучи электромехаником по ремонту, то есть я там сразу после школы, не поступив на ИСТФАК, слава богу. Вот, потому что я поступил потом на журфак. Я был электромехаником по ремонту, службе кабельных магистралей, знаменитая Москва-Петушки, вот эта вся кабельная магистраль, прославленная нашим известным постмодернистским писателем Венедиктом Ерофеевым. Вот. Значит, и я общался с обычными, да, такими работягами, да, тоже вроде как бы работа. Ну, там, знаешь, как это? Работа, дача, шашлыки, рыбалка. Понимаешь, вот, значит, понятно, что там ты по работу приехал домой, тебе надо отдохнуть, потом опять по работе, потом выходные, на выходные там свое. Но в определенный момент времени вроде бы все такое просчитано, и что тут вообще париться? Я тебя уверяю, что поиск себя абсолютно, ну, касается любого человека.
Безусловно.
Формулирует ли он и признает ли он это или нет? И вот здесь, мне кажется, это очень важно. Вообще, как ты думаешь, что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, что может помочь человеку найти свое место в жизни, вообще нужно ли это? В общем, ну, как бы живешь себе, там, вот определился с хорошей работой, и слава богу, и определиться с хорошей работой тоже надо умудриться. Вот. А что вообще, как ты думаешь, скрывается за вопросами, кто я и чего я хочу, о чем они вообще говорят? Как ты думаешь?
На самом деле хороший вопрос. В принципе, нет, вопрос, кто я, это вопрос, связанный с нашей личностью, потому что, по большому счету, это то, как я себя, скажем так, несу миру, что я из себя представляю, какие личностные характеристики у меня имеются и каким образом оно отражается на моей жизни. В целом, при этом это все равно еще вопрос и о месте в этом, как бы, в этом мире, о том, насколько мы, в принципе, готовы к тому или иному как раз сценарию, скажем так. Но на самом деле, правда, за этими вопросами скрывается... Эти вопросы достаточно короткие, но при этом за ними скрывается, как мне кажется, огромный просто пласт нас как личности и нашей жизни. Потому что, опять же, как ранее говорилось, вопросы такие очень определяющие, потому что это, опять же, вопросы реально нашей жизни, нашей карьеры, нашей семьи, наших друзей, нашего окружения, буквально всего, что нас окружает вот на таком социальном уровне. Ну, не только -то социальном, то есть как социальным как выражение внешнее, но это еще и, прежде всего, мне кажется, духовные вопросы, вопросы личностные, там, интеллектуальные и так далее. То есть прям широкий спектр.
А, ну видишь, мне кажется, что да, есть вещи, вот когда мы начинаем задаваться вопросами, вот этим коротким вопросом, кто и чего я хочу, это как раз говорит о том, что я не удовлетворен тем, что со мной происходит. Да? Мне не нравится, ну, то есть, вот, кто я? Здесь не про модные вопросы новой этики, да, скорее, сколько про личностные вопросы, да. Мы с тобой еще впереди поговорим про социальные роли, навязанные или принятые нами, да? Потому что обычно сейчас, знаешь, любят говорить про, ну, социальные маски, да, которые нам навязывает общество, вот это вот, знаешь, ну, то есть такое впечатление, что если я откажусь от того, что я дочь или я сын, да, мне, я стану счастливее, да, вот, ну, просто. И другое дело, что вот, ну, как это со мной все происходит, как это на меня влияет, а личностный кризис, в который любой человек попадает, да, так или иначе, потому что, ну, вот, например, там есть у человека мечта жить, вот он, его семья жила не в нищете, он хочет жить там, да, богато, и он идет к этой мечте. Вот он достигает эту мечту, счастлив он или нет? Вот это большой вопрос. Да. И вот здесь эти вопросы, кто я и чего я хочу, чего я хочу. Ничего. Дальше, как один мой друг сказал, что, ну, на самом деле в определенный момент времени я вдруг понял, что я большинство своего времени тратил на то, чтобы понравиться своим близким, своим родителям, своему окружению. Вот. И делал то, что они хотят от меня. И в определенный момент я просто остановился и сказал, а вот, ну, что если я посмотреть на свою жизнь вне вот этих всех установок, да? Чего на самом деле хочу прямо здесь и сейчас, да? Не в смысле клубнику со сливками и, значит, так сказать, не знаю, какой-нибудь чай с крымских трав, да? Вот. А в каком-то таком глубоком и экзистенциальном смысле, потому что чай закончится, клубнику скушаешь, что дальше делать-то? Дальше хотеть клубник со сливками? Ну, это банально, да. И понятно, что эти вещи, это же мы часто подавляем внутренние вопросы внешними, да, то есть мы, например, там шопоголизм подавляем глобальную неудовлетворенность с собой, да. Мы не удовлетворены, как мы выглядим, не потому, что мы плохо выглядим, Потому что мы постоянно либо испытываем критическое, либо внешне критическое давление, либо внутренне критическое давление, да, потому что, предположим, не знаю, там родители никогда нас не хвалили. Прошу прощения, вот за такие банальности, но вот это так. Да, то есть вот такие моменты очень-очень важные, потому что это кризисные моменты. И когда эти вопросы появляются, они очень важны. Очень важно вот остановиться, ответить на них. Да? Что я хочу, что вот для меня важно. Да? Потому что, например, твоя бабушка все время мне говорила о том, что человек, мужчина должен много, вот он там зарабатывает. Я говорю, мам, ты какие-то ну, с потолка, предположим, я буду зарабатывать там, не знаю, там, такую сумму, да, с определенным количеством нулей. Вот ты успокоишься или нет? Да, и понятно, что не, ну, конечно же, ты должен там реализовывать себя, то вот и все. То есть вот эти моменты нужно внешне от внутреннего тоже учиться
Конечно.
отделять. Так, давай посмотрим комментарий. Ольга написала, может, надо искать трудиться, где-то косячить и не бояться жизнь с плюсами и минусами. Для того, чтобы делать, надо позволить себе это делать. Для того, чтобы
Да.
позволить себе это делать, надо эти внутренние установки поменять, если они вот.
Да.
Да, иногда мне кажется, что ну, есть люди, которые ну, принципиально косячат, вот, и у них тоже внутренняя установка вот на эти внутренние косяки стоит, да. И вот здесь, ну, то есть внутренние ошибки, да, чтобы там правильно наш термин поняли. Ведь многие просто боятся перемен, которые настанут в поиске себя. Да, это хороший
Это
вопрос.
правда, это правда.
Да, это хороший вопрос. Страх перемен, страх будущего, страх того, что... Ну, сейчас, ну, грубо говоря, сейчас-то все стабильно плохо, да? Ну, хотя бы стабильный, ты это понимаешь. И в этом, конечно, какая-то есть момент преодоления, то есть в каких-то моментах. Что-то хотел сказать, Даша.
Я к тому, что на самом деле, правда, момент боязни перемен и момент как раз такого ступора из-за этого, он такой очень сильный. И на самом деле есть здесь две крайности. Есть момент, когда ты боишься перемен, а есть момент, когда у тебя жизнь постоянно тебя мотает настолько, что ты и ищешь именно этого, как было в одном известном миме, покоя, удовлетворить этой внутренней гармонии от созерцания вечного. Но я к тому, что, в принципе, попытка... Мне кажется, что наша жизнь, в принципе, часто состоит из этого попытки найти вот эту некую середину между этими состояниями, потому что, мне кажется, человека очень часто мотает между вот этими плюсами, полярностями, застреванием вот на этом вот, на неком максимуме вот своего жизненного опыта, потому что, конечно, проще либо там окончательно закрыться и сидеть, как очень, кстати, любили, мне кажется, писатели классики описывают этот типаж человека, который вот абсолютно закрылся и боится чего что-либо менять в своей жизни, потому что это потеря контроля. Мне кажется, мы очень боимся тоже потерять контроль над своей жизнью и потерять вообще это чувство, что от меня что-то зависит. А очень часто мы, конечно, очень хотим, чтобы все решалось вот так, как мы хотим. И это тоже нам мешает очень много вещей действительно видеть и менять. Хотя эти изменения требуются. Мы чувствуем, что они нужны. Но так боимся, что не готовы это преодолеть как-то.
Ну что ж, обратимся к мудрецам. Мудрейший Григорий Сковорода писал: «Нам нехорошо от того, что мы знаем много лишнего, а не знаем самого нужного, самих себя. Не знаем того, кто живет в нас. И если бы мы знали и помнили то, что живет в каждом из нас, то жизнь наша была бы совсем другая». Ну, вот как раз Григорий Сковорода, будучи христианином и глубоким человеком, он очень хорошо ответил, ну, вернее, очень хорошо поставил этот вопрос, да, вот эта неудовлетворенность, что мы знаем много лишнего. Понятно, что времена Григория Сковороды – это времена, да, таких идеи просвещения, гуманизма и так далее, да, все более и более наращивающихся, да, и вот этот много знаний, много печали, много мудрости, много печали,
Много
да, как
печали.
писался, да, как писал Соломон, но и при этом вот какие-то очень тотальные вещи, ты знаешь, опять же, изучая, да, античных авторов, я понимал, что, ну, там была специфика, да, потому что этими вопросами задавались не рабы галерные, да,
Да.
задавались вольные граждане, которые...
Люди,
Ну,
у
там,
которых полно было времени на саморефлексию.
Да, действительно, полно. Поэтому мы в результате получили философию, мы получили астрономию, да, мы получили математику, да, потому что...
Я очень смешно думать о том, что мы получили все это благодаря людям, которым просто нечем было заняться.
Нечем было заняться, да. И так или иначе, да, ну, там, древнегреческий полис, даже если мы там мало можем о нем сказать времен архаики, но вот в классический период, например, да, период как раз-таки Платона, Аристотеля, Сократа, да, вот даже до сократиков немного, ну, такие уже 5-6 века, да, с 7-го там, вот, по, ну, там, 3 века, то есть мы примерно понимали, что такое полис. Вот в этом древнегреческом полисе жила на одну треть свободных граждан пахало 2/3 рабов. То есть это как бы это данность была такая. Да? И вот они могли сидеть гимнасиями заниматься, да,
да,
там
да.
Уровни гимназии были,
сразу,
начальная, там, в
сразу
Академию
видно,
Платона.
да. Кто недавно прочитал курс по античности, по античной литературе, откуда
ну,
примеры.
В этом
пошли.
Дело, да, но все-таки, да. Я, это, кстати, скорее больше по тому, что я учился с младшей дочерью, да.
Да. А там как раз было это
вспоминал
время,
античную историю, да. Так вот, и вся штука в том, что все равно, так или иначе, обращение к себе очень важное, да. И когда мы обращаемся к себе, мы отвечаем на очень важный вопрос. А почему все-таки, как ты думаешь, так сложно бывает понять, кто и чего я хочу, да? Кто я и чего я хочу? Почему мы часто не можем сразу ответить? Например, там спрашивают, там, кто ты? Да? Советских фильмов, 60-е годы, между прочим, тоже вот шестидесятники, они очень были заморочены на тему вот кто я, да, вот в своем
люблю
месте.
Это время очень,
да,
да.
Там и абсолютно великие киношедевры появлялись, и «Застава Ильича», да, «Мне 20 лет», где там Тарковский сыграл эпизодическую роль вместе с Кончаловским и Шукшиным, да, они так вот любили поучаствовать в этом общем параде своей интеллектуальности и бунта. Но там обычно там противопоставлялись ребята, да, целеустремленные какие-нибудь там, знаешь, там на стройках они находились. Они говорят, кто я? Я строитель будущего там, и так далее. Вот. Но наши же симпатии на стороне кого были? Всегда на стороне кого? На стороне
мечущихся и ищущих, да.
Рая, Люцифер мечущийся, да, он с ней. Потому что вот он такой вот, действительно. А, так вот, почему все-таки так сложно бывает сразу ответить на этот вопрос, как думаешь?
Я думаю, причина в том, что... Во-первых, в принципе, опять же, как мы ранее говорили, этот вопрос очень сильно определяющий, и очень много вещей задействует. А во-вторых, мне кажется, что очень сильно еще влияет на нас наше окружение, и то, насколько мы умеем отделять, опять же, свои собственные желания, собственные вот это вот, порывы от того, что... как бы от нас хотят окружающие. Как, например, допустим, то, что связано с... когда любимые истории про то, как родители... Вот, ты пойдешь... Я хочу, чтобы ты был врачом, поэтому ты пойдешь учиться на врача. И неважно, спросили тебя, это, хочешь ли ты учиться на врача.
Бабушка хотела, чтобы я был врачом. Я так
она все хотела, чтобы... Она мне тоже хотела, чтобы я была врачом. И в итоге где мы все? Но, то есть это, на самом деле, очень многие вопросы. Я, например, так знаю, что это очень, например, религиозный вопрос. Вот у моего поколения, опять же, очень тоже сильно повлиял, потому что многие из этого ушли в отторжение, потому что вот момент религии, выбора, вот, мировоззрения, он очень такой фундаментальный. И, конечно, когда он навязывался тоже со стороны и устанавливался, конечно, возникало очень много проблем, и многие просто уходили потом именно потому, что не чувствовали, что это собственный выбор. И, конечно, отличить чужое желание от своего собственного, мне кажется, один из главных моментов, почему нам так тяжело выбрать и сделать собственный выбор.
Тогда в самопознании, как ты думаешь?
Прошу прощения, можешь повторить?
Да, значит, какую роль в познании себя и препятствия в познании играет наше окружение? Семья, друзья, близкие, значимые люди, да? Да, услышал, да, вопрос?
Да.
Да. Почему они могут не помогать, а наоборот мешать этому?
Честно говоря, частенько происходит то, что окружающие люди часто неосознанно на самом деле, и такое происходит. Мы в любом случае, очень желая лучшего для наших близких и для нашего окружения, мы навязываем, по сути, свои собственные желания. Мы хотим, чтобы другой человек был счастлив, мы хотим, чтобы другой человек реализовался, и при этом вот в чужом будущем пытаемся реализовать свое, особенно когда есть, собственно, нереализованные моменты. Поэтому, когда часто, то есть, когда человек уже более удовлетворен своей жизнью и тем, что происходит, конечно, он меньше дает советов на тему того, как поступить, но, конечно, могут быть, наше окружение очень положительно может на это влиять. Когда мы спрашиваем советы, действительно задаем вопросы, вполне себе все может сыграть нам на руку, но часто вот попытка реализоваться за счет другого человека, она достаточно пагубно влияет, потому что, по сути своей, ты решаешь не свои проблемы, а как бы проблемы других людей через как раз проживание собственного опыта. Это грустно, но такое происходит, и поэтому, конечно, приходится отделять, где я, а где мои близкие, друзья, родные и так далее.
Да, я тут вот снова здесь. Да, прошу прощения, связь сегодня не очень хорошая. Семья познание себя, потому что определенный момент времени я могу быть туда предположитель в жизни, да? Там друзья говорят о том, что, ну, мне кажется, что это не твое. И вот это навязывание постоянно вот этих штампов, да, вот это не твое, и ты начинаешь думать, а правда, может, это и не мое. Значит, может, я совсем другой. И вот и ты начинаешь запутываться. Если у тебя есть, нет вот этого самоопределения внутреннего, да, внутренней такой четко и ясного понимания того, что ты хочешь сам, как личность, как ты хочешь это делать, да, в своей жизни, как ты хочешь руководить своей жизнью, да, как ты хочешь, ну, там, в том числе и контролировать свою жизнь, как ты реагируешь на это. В конце концов, когда приходят трудности, да, здесь как раз вопросы, кто я и что, для чего я живу, что я хочу в этой жизни, они играют огромную роль в том, чтобы справиться с этими трудностями, да. Вот Ольга написала, а если посмотреть с другой стороны, ведь родителю виднее сильные стороны своего ребенка. Своих родителей. Родителям виднее слабые и сильные стороны своего ребенка или нет? И что они должны в этом случае делать? Вот как ты думаешь?
В принципе, мне кажется, что невозможно, то есть один человек не может увидеть, скажем так, всю полноту характера и черт другого человека, это все равно будет восприятие личности, да, ребенка через себя. То есть это все равно то, как, то есть, скажем так, образ нашей личности в другом человеке, это всегда на самом деле, это не мы, это все еще отражение нас в другом человеке. Понятное дело, что мы не можем быть до конца в этом плане объективными. И с родителями та же самая история. Это не значит, что действительно родители могут замечать какие-то вещи, видеть со стороны, но в любом случае то, что происходит внутри человека, видит только Господь. Поэтому это с точки зрения воспитания, когда вот мы как раз это тоже и в школе говорим с родителями. Конечно, родители — это те люди, которые видят своего ребенка дома, видят его как раз, вот это естественное поведение в моментах. Но, опять же, мы не наблюдаем как раз, то есть нет возможности наблюдать человека 24 на 7, видеть все, что с ним происходит. Наша информация всегда все равно будет неполной. И, конечно, это мне кажется, и как поступали мои родители в свое время,
Да правда.
это должно нести рекомендательный характер. Ты не можешь в любом случае заставить другого человека делать то, что он не хочет. Даже если он сделает то, что он не захочет, в любом случае он найдет способ, как это дело саботировать. То есть в любом случае это будет некий саботаж, даже если не буквальный бунт, то есть как бы, как это стереотипно подростков показывают, да, я не буду это делать, я не хочу, я брезгую. А это может быть такой внутренний саботаж, который будет выражен, ну, на самом деле, достаточно серьезными проблемами, то есть связанными, то есть там постоянной тревогой или постоянным состоянием уныния или там лень, то, что называется ленью, то есть отказом делать, не как бы вот, прокрастинация скорее, то есть ты понимаешь, что тебе необходимо это сделать, но у тебя настолько нет как бы желания и сил, что ты находишь все возможные способы, чтобы этого не делать. И в любом случае так как бы хорошим это ничего не приведет. Всегда, мне кажется, необходимо. То есть, когда вот это «я знаю лучше», это значит, что ты другого человека из диалогов вынимаешь. То есть ты априори считаешь, что твоя позиция, она правильная, значит, мнение другого человека не учитывается. А в семье, мне кажется, очень важен диалог. И когда вы общаетесь, то есть выражаете, то есть я вижу это вот так, а я это вижу вот так, давай попробуем найти компромисс между этим. Или наоборот, как бы привести аргументы и потом, вот тут ты прав, конечно, тут я не прав, там, или... А тут, как бы, мне кажется, что твоя позиция сильнее. И опять же, вот это вот «я знаю лучше» — это, опять же, это решение как бы, за себя. Но прежде всего, мне кажется, что человек принимает, опять же, прежде всего, ответственность берет на себя и должен решать и принимать все-таки решение самостоятельно. А другой человек, ну, это его жизнь, ему все равно жить. Самостоятельный, то есть чужую жизнь никто не может прожить.
Но здесь еще штука такая с родителями и детьми. Значит, здесь в здоровых взаимоотношениях это так. То есть до определенного момента все равно родители решают, что делать для ребенка. Да?
Ну,
Ему
естественно,
нужно
когда
трехразовое питание,
да.
ему нужно получить образование и так далее. Да? Среднее образование там, и так далее. Да? До определенного момента. До определенного момента они там, принимают решение, что вот по отношению к его здоровью, да, по отношению к тому, что
Ну,
он
как бы это
кушает.
родительская ответственность, как
Да,
бы.
да.
Без этого было
Вот.
бы, как бы, наоборот, странно, если родители этого не делают, потому что это как раз обязанность.
Просто не, фразу «родителю виднее сильные, сильной стороны своего ребенка» можно относить и к ребенку, которому уже 50 лет. Понимаешь? Вот, ну, я же лучше знаю его сильные стороны. Вот. И это я, конечно, утрирую, но все-таки так случается в жизни. Инфантильность, взрослая инфантильность, никто ничего, ну,
Это да.
никуда не девал. Это первое. Второе, нужно все-таки понимать, что есть, есть ребенок с его, ну, то есть есть личность с его потребностями, есть наш взгляд на эти личности, и
Вот-вот, да.
есть наши проекции на
То, о
эту
чем я
личность,
говорила,
да.
да.
Да, есть наши проекции на эту личность, да. То есть, предположим, если я, не знаю, там, я неудавшийся баскетболист, то я буду навязывать мальчику, который спит и видит, чтобы, не знаю, там, писать пейзажи и там и заниматься лепкой, да, художественной. А его заставляют, значит, баскетбольным мячом. Хорошо, спорт это хорошо, но не нужно сделать из него то, что чего он не хочет, чему у него нет предрасположенности и желания. Да? И многие родители так: вот у меня не было этого в моей жизни, у тебя зато будет. Да? То есть не надо вот эти маски надевать на своего ребенка. Это не означает, что ребенка не надо отводить в спортивной секции, да, пускай попробует, посмотрит. В конце концов, мы же тебя тоже в баскетбол отдавали. Вот.
Да. Я, кстати, не пожалела об этом, но там другой момент был, да.
Да,
Нет, да. На
когда
самом деле тут правильно вот это о том, что попробовать-то можно, наоборот, как раз время детское, когда как раз родители преимущественно несет ответственность, это время, когда можно просто давать ребенку различные шансы и возможности попробовать себя в разных делах, и ребенок уже тут скажет, как бы, о, вот это мне нравится, вот это нет. Меня в свое время отдали так на эстетическое отделение в школу искусств, и я потом пришла и такая, я хочу рисовать, мне рисовать нравится больше всего. Меня забрали из школы искусств и отправили в художественную школу. А люди бедные. Я помню, мама постоянно рассказывала про свой этот опыт музыкалки, где она еле-еле, при том, что человек, она музыкально одаренный, но вот все эти как раз истории, конечно, тоже вспоминались.
там у тебя одаренный во всех областях, это как бы
У меня
понятно.
родители уникально талантливые, образованные и очень умные.
Да, ну там данность состоит в том, что часто приходилось, по крайней мере, нашему поколению все это там методом проб и ошибок делать,
Да,
да,
да.
вот вашего поколения больше для этого просто исходных данных. Но как говорил мудрый Сенека, для самопознания необходимо испытание. Никто не узнает, что он может, если не попробует. Мне
Вот
кажется, это
это.
вот, кстати, про Антона Павловича Чехова и совет. Вот вам совет от мудрого
Да.
Сенеки,
Не, ну
от
понятно,
мудрого
что
стоики, да?
да, понятно, что Чехов просто в свойственной себе манере поиронизировал, как обычно.
Ну да.
Но да, вот.
А мы его воспринимаем как советы, да, в первой инстанции, для истину. Социальные роли, да? Давай поговорим. В которых мы существуем. Мы все члены общества, церкви, чьи-то дети, родители. Да, прошу прощения, да, сегодня вот такая связь. Значит, социальные роли. Давай поговорим про социальные роли, в которых мы существуем. Мы все члены общества, чьи-то дети, чьи-то родители, ученики, профессионалы, супруги. Как это влияет на нас и нашу идентификацию? Имеем ли мы видеть себя вне этих ролей? Как ты думаешь, почему они важны для нас?
Они важны для нас, потому что мы живем в социуме. Мы в любом случае не можем обходиться без них, полностью от них оторваться, да и я не считаю, что это необходимо. Потому что, опять же, для того, чтобы общество функционировало, мы в любом случае необходимо нам некоторые позиции занимать. И опять же, роли помогают нам самоидентификации, удивительно. Они также помогают нам сказать о себе, кто мы. Это на самом деле упрощает во многом нашу жизнь, как раз потому, что мы можем, например, сказать: я дочь, я мать, я учитель, я там соцработник, я еще кто-то. Но есть моменты, то есть у этого есть и свои негативные, ну как негативные, то есть и стороны, которые приходится тоже осознавать, прорабатывать. Часто эти роли могут ограничивать, опять же, нас в некоторые моменты, учитывая то, что ну, я лично с этим столкнулась. Потому что мир меняется, а как раз наши установки, они меняются не так быстро, как меняется этот мир. И поэтому есть моменты, в которые действительно, то есть нужно понимать, что роль ролью, но никто как бы не отменял саморефлексию, критическое мышление. И, конечно, иногда это может быть губительно, потому что оно переходит в разряд стереотипа. И тебе автоматически приписывают поведение, которое тоже сложилось из некоторого представления, которое может не сходиться с тем, как ты видишь это, скажем так. Потому что в моем опыте это, как бы, к сожалению, сложилось так, что мне регулярно приходилось бороться за такое вот это свое право на образование и на, то есть не внутри семьи, естественно, а вот вовне, потому что в силу сложившихся ролей не воспринимают, например, вот человек, то есть если ты, например, получаешь педагогическое образование, значит, вот ты работаешь там школьным педагогом, а в церкви ты, например, занимаешься там сугубо вот там воскресной школой, там, вот, таким служением. И, естественно, этот момент всегда тоже дискуссионный, но действительно необходимый, потому что, опять же, он помогает нам в это место свое найти. Без этого очень сложно, в принципе, себя куда-то вот этот кирпичик впихнуть, вот это большое, большое социальное здание.
Ну, давай, знаешь, поговорим про какие-то вещи. Там мы затронули церковь и духовность. Ответим на самый важный вопрос нашего эфира. Как ты думаешь, вот что может помочь понять себя и свое место в этом мире? Почему так важны для нас смысл и цель нашей жизни?
Вообще, очень многое может понять. Во-первых, опять же, сколько мы ни говорили критических сторон в плане родителей, родители очень, правда, сильно помогают тоже понять, кто ты. И наше общение с окружающими людьми помогает нам понять, потому что, видя себя в отражении других людей, мы начинаем видеть со стороны себя и понимать, вот я такой, я разговорчивый, я закрытый, я там, люблю общение, не люблю общение, там, я люблю смотреть фильмы, я не люблю смотреть фильмы и так далее. И, конечно, очень важно это момент нашей как раз духовной жизни, потому что мне кажется, что момент религиозный, момент нашего общения с Богом, это тоже момент, в принципе, понимания. Этот мировоззрение, это момент такой фундаментальный для нашей личности, потому что от него строится то, как все остальное в нашей жизни будет работать. Будем ли мы себя посвящать как раз, то есть искать работу, которая станет нашим служением, и как мы, в принципе, выстраиваем эти взаимоотношения между работой и служением, где мы проводим грани, где какие из наших талантов и способностей мы где применяем. И это складывается из огромных сторон нашей личности. Тут, мне кажется, главное просто пробовать и действительно не бояться, как нам родители помогали пробовать, искать. Также не бояться самим пробовать. И опять же, у нас под боком далеко ходить не надо. Мама, которая, имея до этого образование технолога легкой промышленности, в 40 лет стала педагогом и поняла, что вот это то, чем она хочет заниматься. И поэтому я всегда говорю, что никогда не поздно пробовать. Главное это желание проявить, и Господь направит, если это действительно нужно, обратиться к нему, он покажет, он найдет вот эти пути, которые помогут нам действительно выйти вот в нужную стезю и почувствовать себя цельной личностью.
Ну, в этом смысле действительно совет Сенеки, он универсальный, прежде чем,
Да.
ну, чтобы понять, нужно испытать. Да? То есть вот в этом смысле даже судя по тому, что Гесиод писал много советов землепашцам, он попробовал себя как землепашца, но все-таки он ощутил себя рапсодом. И, кстати, по легенде, он даже самого Гомера победил однажды в состязании. Да, вот, значит, аэдов рапсодов, да, то есть вот поэтов-декламаторов, да. Вопрос очень важный для нас, да? Как в этом вопросе, вообще в вопросе поиска себя и своего места в этой жизни, может помочь наши взаимоотношения с Богом, вера, духовность? Почему так важен духовный опыт вне внешнего давления и влияния? Да? То есть не потому, что, предположим, там, ты вырос, не знаю, там, в баптистской семье, тебя водили в воскресную школу, и вот в церковь, да, и там в определенный момент ты понял, что надо выйти вперед, как обычно говорят, да,
Да.
склонить свои
Классическая
колени и так
история
далее.
ДВР, да.
Да.
А, на самом деле, действительно, именно личное понимание, личные взаимоотношения, опять же, у меня опыт был прекрасный, потому что мне сказали выбирать самостоятельно и делать этот выбор, исходя из того, как я это ощущаю и как, что мне ближе. Но в любом случае, опять же, никакой здесь навязанный религиозный опыт не сохранится надолго. Рано или поздно, если человеку это навязано, к сожалению, мы знаем много примеров, когда люди уходили из церкви именно по этой причине. Поэтому тут важно действительно понять свои взаимоотношения и как открыть свое сердце перед Богом. И в нужный момент, на самом деле, в диалоге с Богом, в молитве, в чтении Писания, также мы невероятно отражаемся, и Господь помогает нам тоже увидеть себя со стороны. И в этом как раз взаимодействии церковь тоже здесь играет огромную роль, то, что мы видим себя как раз отражении братьях и сестрах наших. И Господь действительно выводит нас очень уникальными путями, о которых мы даже не думали, в итоге приводит нас туда, куда бы мы даже не рассчитывали, не догадались бы пойти сами. Поэтому здесь очень важно отдавать все Господу и искать себя. И думаю, что Господь в этом прекрасный помощник.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Хочу я процитировать из Евангелия от Луки, из 11 главы, из 5 стиха. Небольшой отрывок. «И сказал им Христос, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему и в полночь скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, дано будет вам, ищите и найдете, стучите, отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит». В общем, просите, ищите, взывайте к Богу, ищите свое место, и это воздается, потому что человек, знающий, кто он такой, для чего он в этом мире, он может многое сделать и многим помочь. Сегодня была с нами Даша Попова, говорили мы про то, как найти себя в этом мире, и до встречи в передаче программы «Б». До свидания, да благословит вас Господь.